Мы продолжаем цикл передач «Столыпинская реформа 100 лет спустя». Сегодня разговор пойдет об исключительной роли общины в идеологии российского образованного слоя, как правых, так и левых. В студии «Радио Свобода» доктор исторических наук, профессор РГГУ, автор монографии «Очерки аграрной истории России в конце 19-го, начале 20 века» Михаил Давыдов. С ним беседуют Александр Костинский и Ольга Орлова.
Михаил, скажите, пожалуйста, как продолжала развиваться реформа после 1911 года?
Реформа продолжала набирать темпы, поскольку новое законодательство, вступившее в силу с 1912 года, дало новый мощный импульс преобразованиям. Новые законы позволили приступить к ликвидации тех изъянов землепользования, которые нельзя было устранить прежде. Прежде всего, разверстание разноправной через полосицы. Задействовать потенциал реформы, который до этого не мог реализоваться. И статистические данные, которые мы приводили, вполне это подтверждают. И число заявлений, и число утвержденных проектов, и площадь земель, вовлеченных в реформу, во втором этапе значительно превышают то, что мы видим в первом. При этом формально указ был дан 9 ноября 1906 года, но, на мой взгляд, 1907 и 1908 годы не могут считаться двумя годами с точки зрения истории землеустройства. Тогда землемеры работали на крестьянский банк, размежевывали его земли, не были даже во всех уездах еще созданы землеустроительные комиссии. То есть реформа начала так набирать темп 10-11 год, затем новые законы, и вот 12-13, каждый из этих годов, в общем, подавалось более миллиона ходатайств, более чем от миллиона дворов. Значит, вот реформа стала выходить на свой истинный масштаб.
Именно уже после 1912 года.
Начиная с 12-го года.
И, как мы уже говорили в прошлой программе, организаторы реформ, те, кто ее задумали, это было вообще-то не так мало людей, они не ожидали, что крестьянство так ответит на эти реформы, что реформа вообще-то имела огромный успех среди крестьянства. И это не могло не сказаться на понимании этого, ну, и у власти, и у интеллигенции, которые как относились к этому. Мы знаем, что Столыпин был отстранен, потом погиб. Не было уже того человека, чье имя было связано с этими реформами. И мы знаем, что интеллигентный слой не очень хорошо встретил Столыпинскую реформу, аграрную.
Вы совершенно правы, да и не аграрные. Он их просто...
Не встретил.
Да, большая часть русского общества, по меньшей мере большая, крайне негативно восприняла реформу. Реформа расколола русское общество надвое, причем, опять-таки, мы уже говорили, некоторым образом парадоксально, что в неприятии реформы сошлись и правые, и левые. Левые там от социалистов до кадетов. Через законодательные органы реформа проходила минимальным большинством, а вы понимаете, что, например, там в Госсовете социалистов-то не было, никаких там социал-демократов и социалистов-революционеров. Вот. Тут проявилась, как я понимаю, одна из уродливейших, на мой взгляд, черт развития русского преформенного общества, а именно общиномания, которую я для себя называю общинопатией. Ну, так называемое открытие общины в 1843 году прусским бароном Гагсгаузеном совпало, как мы знаем, с рассветом славянофильства, которое поставило общинный быт в основу своего миросозерцания. Это Аксаков, Самарин, Хомяков, значит, и другие. Вот, и в страстном поклонении общинному быту выразилось искание самобытных русских начал проявления народного духа. Значит, общинный строй для славянофилов был залогом той высшей христианской формы государственного устройства, которую, как они считали, призвана осуществить Россия.
И тут, пожалуйста, Столыпин сотоварищи разрушают, да?
Нет, извините, вот Герцен, самый славянофильский из западников, на славянофильском понимании общины построил свою теорию крестьянского социализма, которую развил Чернышевский, и вот дальше покатилось. То есть славянофилы в этом смысле за Чернышевского не ответственны из-за убийства Александра II, поверьте. Ну, я так понимаю. Несмотря на то, что выдающийся русский историк Чичерин и другие историки тогда же убедительно показали, что община, русская община середины XIX века, есть порождение, введенное Петром подушной подати. В 1718-24 году она была введена. Апологеты общины доказывали, что община существовала всегда там, с Киевской Руси. Там эта полемика очень похожа на критику, на реакцию Фоменко и его последующие на критику. Они эту критику просто не замечают. Такой, знаете, вот удобный способ полемизировать, не реагировать на критику. И общину в итоге одновременно вознесли на щит как победоносцев, его единомышленники, которые в общине видели залог социальной стабильности, оплот существующего строя. И социалисты-утописты, народники, начиная с Чернышевского, которые считали вот эмбрионом нового строя и были уверены, что через ее трансформацию они приведут Россию к социализму, минуя ненавистный капитализм.
Так, ну, точно. С другой стороны, ведь очень многие воспринимали, и славянофилы, и западники воспринимали общину как материализацию соборности и следствие, ну, просто российского православия. И от этого очень трудно было отказаться психологически, это можно понять.
Нет, а я, так сказать, вы знаете, я совершенно не уверен в том, что вот община времен Хомякова и Аксакова – это то же самое, что община конца XIX века. Совершенно в этом не уверен. Кстати, и в конце XIX века, так сказать, совершенно точно документируются факты такой жизни в общинах, такого проявления общинного духа, которые сейчас ничего, кроме, так сказать, иногда и восторга вызывать не могут. С этим спорить нельзя, но дело в том, что...
Например?
С погорельцев снимают налоги, помогают всем миром, закончили у себя косить, пошли к соседям. Вы знаете, один выдающийся русский экономист сказал, что хорошо бы строить государство, исходя из общинного духа в его лучшем проявлении. Но дело в том, что экономические народы строят экономику и процветают не из этого духа исходя. И все больше источников накапливается информация о том, что к концу XIX века без водки на сходе делать нечего, что за водку можно... Ну, не хочется, понимаете, когда идет речь о 100 тысячах общин, более чем 100 тысячах. Ну, понятно, что великие романы пишутся даже на гораздо меньшем статистическом материале. То есть здесь ситуации могут быть самые разные. Но тенденция, то есть, понимаете, есть вот цифры голые, жесткие, объективные. Рост продовольственной помощи. Где происходит больше? То есть, понимаете, были губернии, которые вообще не брали продовольственную помощь. Ну, полякам ее не давали, положим. А вот западно-русские губернии вообще не брали. Не было там ни урожаев. Архангельская, Ланецкая, Вологодская, казалось бы, да?
Земли ужасные.
Климат плохой. А им не надо.
То есть именно потому, что там было меньше общинной земли?
Потому что, нет, община там, конечно, была, но там община была мертвая. Там, так сказать, определяли-то там, где она представляла, в общем, определенную ценность. Там, и, кстати, ценность земли возрастала в свое время. Вот. А просто крестьяне не Черноземья во многом улучшили за годы после реформы качество земли.
И, видимо, землепользование.
Да, потому что, понимаете, даже вот если сравнивать общинное и подворное, при подворном землепользовании фактически все-таки за крестьянами оставалось то, чем они пользовались. Да, там была черезполосица, бывали там какие-то частные переделы, но не было того беспредела, который творился вот в великорусских общинах. Когда, так сказать, умирает отец, а у вдовы и дочерей могли землю забрать. И хотя, скажем, у них были там права там на 2 душевых надела. Хорошо, если уменьшенные отдадут, а могли не отдать. Все ясно. То есть, понимаете, шла вот нормальная манипуляция. Но вот мы говорили в первой передаче, что это интереснейший объект для психологов, занимающихся коллективной вот, психологией. Средней группы, большие группы.
Но, вот. Тем не менее, все равно интеллигенция продолжала питаться этим мифом.
Нет,
интеллигенция, общины...
понимаете, вот, конечно, в этом явно ненормальность, когда люди, мечтающие друг друга уничтожить, правые и левые, видят в одном и том же социальном феномене залог своей победы. Такие встречные процессы.
Не, но потом-то появился пролетариат.
Вы знаете, пролетариат появился, да. И, конечно, марксисты специально любили пролетариат и... презирали, не любили крестьянство, но все марксисты презирали крестьянство. Оно, поскольку вот...
Костное.
Парижскую коммуну не поддержало, костное. Понимаете, ну вот степень идеологизированности тогдашнего общества, вот если этим заниматься профессионально, очень трудно представить. Иной раз, вот, поверьте, я делюсь личным впечатлением, вот полное ощущение чтения газеты «Правда» застойного времени. Почему застойного, а не сталинского? В застойное время все-таки лексика была не такой непристойной, как при Сталине. Слова выбирали. Знаете, это фанатическая нетерпимость к чужому мнению, самодовольное невежество, предвзятость, подтасовка фактов, нередко их фальсификация. И все это на фоне очень плохо скрываемого желания управлять, или, как сейчас модно говорить, рулить народом. Решать, что делить поровну, как делить.
То есть реально неуважение, вот как бы любовь и неуважение.
Вы совершенно правы. Абсолютно правы. Бердяев об этом написал, что вот человеколюбие оказалось сложным в вехах. Но есть вот бессмертные путеводители по явлению, которое называется русская интеллигенция. Это вехи, вот сборник из глубины, где многие авторы, участвовавшие в вехах, уже писали до лета 18-го года. Это бессмертные произведений. Понимаете, вот поразительная безапелляционность, вот поверьте, ничуть не меньше, чем, скажем, у Ленина. Я как человек, закончивший ФСТФАК МГУ в застойные годы, вот я, так сказать, знаю, о чем говорю.
Ленина учили наизусть.
Абсолютно. Не то, что наизусть, но мы к концу экзамена, вот, если перед экзаменом, мы могли многие цитаты просто говорить тома и страницы. Уверенность в своем праве определять, как людям нужно жить сейчас, миллионам людей, как они должны жить в будущем. Вот люди хотят удержать. Вот, понимаете, человек удобрял полосу, заботился, ну, землю заботился, передел. Причем передел сейчас спровоцировали тех, кто вообще ничего не делал, чтобы получить удобренные полосы. И если, значит, говорят, как хорошо, вот теперь, значит, лентяй попользуется, значит, бедный попользуется удобренной, а трудолюбивый придет снова, значит... Это они пишут на голубом глазу, что называется. А когда люди хотят удержать плоды своих трудов, это называется узкоэгоистические соображения, узкоэгоистические стремления. То есть, ну, это надо читать, причем там люди как бы с уважением, которые уважением пользуются, там, Кауфман, который вообще абсолютно извратил историю сибирского крестьянства, и который до сих пор в Сибири, вот год назад была конференция в Барнауле, там экономика Сибири в 20 веке, я это увидел, что Кауфман у них до сих пор в авторитете. И, господа, знаете, что они отстаивают? Ведь они отстаивают принудиловку. Что такое община? Это для них, вот в их московских и петербургских кабинетах, это эмбрион будущего социального строя. Но это же принудиловка, самая натуральная. И все по шарику. А что там думать? Взять все и поделить. То есть, понимаете, вот это чистой воды, то есть новое издание крепостничества, там, цитируя Маркса, равно большевизм. И, понимаете, очень смешно после этого читать, как эти уравнители после 17-го года ругали большевиков. Да они, в общем, простите.
Цитировали сами себя.
Так сказать, да, тот же микрофон, только вот вид сбоку.
С автором монографии «Очерки аграрной истории России в конце 19-го, начале 20 века» Михаилом Давыдовым беседовали Александр Костинский и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.